В эфире информационная программа «Свобода в полдень». В студии Михаил Соленков, за режиссерским пультом Валерий Пройдаков. Главные темы программы. Обвинение Джеймсу Холмсу, подозреваемому в убийстве 12 посетителей кинотеатров в Колорадо, будет предъявлено обвинение 30 июля. В Москве в Совете Федерации обсуждают возможность легализации свободного владения и ношения короткоствольного оружия. Сегодня в Киеве прощаются с известным актером Богданом Ступкой. Эти и другие темы, а также обзор прессы, новости экономики и культуры, наши постоянные рубрики – все это в программе «Свобода в полдень». Джеймс Холмс, подозреваемый в убийстве 12 посетителей кинотеатра в городе Аврора в штате Колорадо, в понедельник впервые предстал перед судом. Сторона обвинения намерена потребовать для Холмса высшие меры наказания – смертной казни, рассказывает наш вашингтонский корреспондент Алан Давыдов.
На предварительные судебные слушания Джеймс Холмс был доставлен из камеры-одиночки следственного изолятора округа Арапахо, куда он был помещен после того, как в ночь на прошлую пятницу расстрелял из нескольких стволов зрителей в кинозале на премьере фильма про Бэтмена. В результате действий Холмса убито 12 человек, ранено 58, некоторые из них остаются в критическом состоянии. Окружной судья Уильям Блэр Сильвестр обратился непосредственно к подозреваемому. Совершили правонарушение в виде предумышленного убийства, которое рассматривается законодательством штата Колорадо как тяжкое преступление первого класса. Как правило, людям предоставляется право освобождения под залог. Но учитывая характер обвинения, вы в данное время не можете быть выпущены под залог. У вас также есть право на судопроизводство с участием присяжных заседателей и на предварительные слушания, определяющие наличие достаточных оснований считать вас человеком, совершившим преступление. Зал суда был переполнен. Представители прокуратуры заявили, что предъявят Холмсу официальное обвинение в следующий понедельник. Сам подозреваемый выглядел неподвижным, заторможенным. За 15 минут судебного заседания он не проронил ни слова. Сразу после процедуры слушаний, которая транслировалась в прямом эфире по общенациональным каналам, эксперты и блогеры принялись бурно обсуждать оцепенелый вид подозреваемого. По сведениям представителей полиции, Холмс, подозреваемый в предумышленном убийстве, не идет на диалог со следствием и не дает никакой информации о возможных мотивах своего поступка. Бывшему аспиранту Университета Колорадо назначен государственный защитник. На пресс-конференции сразу после судебных слушаний окружной прокурор Кэрол Чемберс заявила, что намерена добиваться смертного приговора в отношении Холмса, но прежде хочет обсудить это решение с семьями жертв трагедии. Речь идет о требовании применить к обвиняемому смертную казнь. Удовлетворение этого требования может очень сильно затянуть судебный процесс, может быть на год. Но родственники жертв желают внести свою лепту в вердикт, и мы хотим учесть их пожелания, прежде чем окончательно сформулируем требования о наказании. В течение 60 дней со дня принятия дела к слушанию у родственников жертв стрельбы в кинотеатре будет право предъявить Холмсу судебный иск, сопровождаемый просьбой к суду применить к обвиняемому высшую меру наказания. Между тем, американские политики, судя по всему, уклоняются от обсуждения возможных мер по усилению контроля над огнестрельным оружием, которое находится в частном владении. Известно, что Джеймс Холмс беспрепятственно приобрел усовершенствованную полуавтоматическую винтовку, дробовик, два пистолета и тысячи патронов. Алан Давыдов, Радио Свобода, Вашингтон.
Сегодня в Москве в Совете Федерации проходит презентация и обсуждение доклада о реформировании российского оружейного законодательства. Речь идет о возможности легализации в России свободного владения короткоствольным оружием, иначе говоря, пистолетами. Документ подготовила группа экспертов под руководством первого заместителя председателя Совета Федерации Александра Торшина, рассказывает корреспондент Радио Свобода Данила Гальперович.
Вопрос о том, могут ли россияне получить право на свободную покупку так называемого гражданского оружия, казалось бы, еще совсем недавно получил ответ с самого верха. В апреле этого года Дмитрий Медведев, тогда еще президент России, общаясь с журналистами пяти российских телеканалов, заявил, что на референдум он бы вопрос об оружии ставить не стал.
Я считаю, что в нашей стране нельзя разрешать свободный оборот оружия. Вот американцы пусть, так сказать, упражняются в остроумии, значит, борются за это оружие или наоборот против него. У нас этого устраивать нельзя. по разным причинам.
С тех пор Дмитрий Медведев стал главой партии «Единая Россия» и поменял президентское кресло на премьерское, что привело к неожиданному эффекту. Многие его инициативы и заявления партия, которую он возглавлял, стала подвергать ревизии. Не избежала этой судьбы и заявление Медведева о том, что россиянам давать легкий доступ к оружию нельзя. Член его же партии, первый заместитель председателя Совета Федерации Александр Торшин, подготовил доклад, в котором обосновывается целесообразность расширения оборота гражданского оружия и изменений в российское законодательство. Сам Торшин является давним сторонником упрощения доступа к так называемому короткостволу, о чем некоторое время назад эмоционально рассказывал в эфире «Радио Свобода».
Человеку все-таки надо дать право на самооборону. Не докричишься ты каждый раз до полицейского. Это все другое. Это как раз один из элементов воспитания. Вот смотрите, говорят, что нам нельзя, как в Америке. Хорошо, а почему нам нельзя, как в Молдове, которая там 14 лет назад уже? После того, как в Молдове ввели разрешение на покупку боевого оружия граждан, уличная преступность сократилась на 50%, количество убийств на 40%. Это не аргумент. Когда тебе в дом полезут трое обдолбанных наркоманов, которым вот так доза нужна, да? А ты с беременной женой, так сказать, табуреткой будешь отмахивать.
Сторонников того, чтобы добропорядочный гражданин мог купить себе нечто стреляющее, немало, причем в самых разных политических лагерях. К ним, в частности, относятся и представитель правительства России в Верховном, Конституционном и Высшем арбитражном судах Михаил Борщевский и член Московской хельсинской группы правозащитник Сергей Сорокин. Однако против разрешения свободной продажи оружия выступают многие психологи, говорящие о печальных последствиях такого шага. За несколько дней до слушаний в Совете Федерации в Соединенных Штатах случилась страшная трагедия. В городе Аврора вооруженный человек вышел на сцену кинотеатра и открыл огонь по зрителям, убив 12 и ранив около 60 человек. Александр Торшин в одной из социальных сетей посетовал на несчастливое стечение обстоятельств, но слушаний не отменил. Возможно, потому что, как признается высокопоставленный политик, он сам является фанатом оружия и много делает для развития ружейной культуры. Данила Гальперович, Радио «Свобода», Москва.
Вы слушаете программу «Свобода в полдень», в Москве, четверть первого.
Радио «Свобода», новости.
Комитет 6 мая, созданный для поддержки арестованных в связи с беспорядками на Болотной площади в Москве, пригласил на митинг в четверг следователей ведущих дел, а также глав Следственного комитета и МВД России. Сирийские повстанцы, противостоящие режиму президента Башара Асада, утверждают, что часть имеющихся у страны запасов химического оружия сейчас направляется в аэропорты в приграничных районах Сирии. Президент США Барак Обама предостерег президента Сирии Башара Асада от трагической ошибки применения химического оружия. На Гонконг минувшей ночью обрушился мощный тайфун, в результате которого пострадали десятки людей. В штате Калифорния в понедельник скончалась первая американская женщина-астронавт Салли Райт. Следующий выпуск новостей в нашей программе через 15 минут. Сегодня в 2 часа дня слушайте на волнах Радио Свобода программу «Поверх барьеров. Американский час». Вот некоторые темы. Кинообозрение с Андреем Загданским, летний фильм Уэса Андерсона. Гость американского часа, эксперт по художественным подделкам Борис Зильберглейт. Речь пойдет о фальшивом искусстве. И, как обычно, нью-йоркский альманах. Программа «Поверх барьеров. Американский час» с Александром Генисом сегодня в 14.00. В программе «Свобода в полдень» сейчас тема из свежих российских газет. Пресса сегодня сообщает, что Служба безопасности Украины завершила следственные действия в отношении одесских террористов. Обвиняемые в подготовке покушений на нынешнего президента России Владимира Путина и главу Чечни Рамзана Кадырова Адам Асмаев и Илья Пензин своей вины не отрицают. Подробности и комментарии в обзоре Марии Стройковой.
Как сообщили коммерсанту в Службе безопасности Украины, 20 июля обвиняемые Адам Асмаев и его предполагаемый подельник, гражданин Казахстана Илья Пензин, начали знакомиться с материалами своего уголовного дела. Процедура, как полагают участники расследования, не займет много времени, поскольку оба признают свою вину, а большую часть собранных следствием доказательств фактически предоставили ему сами. После того, как Асмаев и Пензин прочитают все материалы и обвинительное заключение утвердит Генпрокуратура Украины, дело будет направлено для рассмотрения по существу в один из судов Одессы, на территории которой, как считает следствие, обвиняемые и готовили свои преступления. Уголовное преследование Асмаева и Пензина в Одессе началось после того, как 4 января 2011 года в квартире, которую снимали молодые люди на Тираспольской улице, случайно сработала самодельная бомба. В результате взрыва третий участник преступной группы, чеченец Руслан Мадаев, погиб. Пензин попал с ожогами в больницу, а отделавшийся синяками Асмаев сбежал. Когда украинская служба безопасности их задержала, выяснилось, что Адам Асмаев находится в международном розыске за подготовку теракта против государства. Главы Чечни Рамзана Кадырова, которую российские спецслужбы предотвратили в 2007 году в Москве. Москва тогда запросила об экстрадиции Асмаева, мотивируя свою просьбу тем, что преступление, совершенное им в России, тяжелее, и судить его следовало бы по российским законам. Но уже в конце февраля прошлого года обвиняемый сделал сенсационное признание под видеозапись, которую сразу растиражировали российские и украинские СМИ. Из заявления Асмаева следовало, что, будучи в бегах, он постоянно связывался с лидером северокавказских боевиков Доку Умаровым, от которого получил задание создать боевую группу для совершения терактов против первых лиц России. Асмаеву якобы поручили таким образом дестабилизировать обстановку, а также посеять панику и страх среди населения. В свою группу чеченец, по его данным, привлек боевиков Мадаева, Пензина и еще с десяток человек, которые должны были обеспечить террористов деньгами, документами, транспортом и жильем. Одесса была выбрана в качестве места базирования группы. Конечной целью подготовки, как сообщил следствию Асмаев, был теракт против Владимира Путина, являвшегося тогда премьер-министром России и кандидатом в президенты. В качестве подтверждения своих планов Асмаев указал на хранившуюся в памяти его ноутбука видеосъемку проезда премьерского кортежа по одной из московских улиц. В итоге за полтора года работы с Асмаевым украинская часть обвинений, предъявленных Асмаеву, была усилена. Ему теперь инкриминируют создание террористической группы и подготовку теракта. И уверенно перевесило обвинения, выдвинутые российской стороной. Так, фотография с изображением Одесского дворца спорта, обнаруженная в ноутбуке чеченца, свидетельствовала еще об одном теракте, запланированном группой уже на территории Украины. По версии следствия, боевики планировали еще одно покушение на Рамзана Кадырова в день, когда он должен был приехать на матч между бразильцем Майком Мирандой и боксером из Чечни Заурбеком Байсангуровым. В итоге, как говорят в украинской генеральной прокуратуре, вопрос о возможной экстрадиции Асмаева естественным образом отпал. Во всяком случае, как уточнил начальник пресс-службы ведомства Юрий Бойченко, до того момента, пока обвиняемому не вынесет приговор суд первой инстанции и приговор не вступит в законную силу после его обжалования. В данном случае есть скорее вопрос доверия не следствию, которое велось достаточно корректно, а тем показаниям, которые дал следствию сам Асмаев, считает главный редактор сайта агентура.ру Андрей Солдатов.
Ну, судя по тому, что он сам говорит, они планировали такое большое количество терактов, что, в общем, не очень понятно, как, собственно, они собирались их готовить. Насколько я понимаю, все доказательства, например, если мы говорим о российском, скажем так, сегменте, о российском этапе его террористической деятельности, то, что касается подготовки покушения на Путина, то кроме записи проезда кортежа больше ничего в деле нет. И больше, собственно говоря, это все, чем ограничивается подготовка к покушению, что, конечно, очень мало. Так вообще, что этот персонаж просто вошел, видимо, в контакт действительно с Доку Умаровым, обещал ему сделать много всяких разных террористических актов в отношении самых там важных первых лиц как в Чечне, так и в России. Собственно, на этом его, по-моему, серьезность его намерения на этом исчерпалась. А дальше он начал играть какие-то игры с украинскими спецслужбами, собственно, поэтому, как я понимаю, он и остается на территории Украины, и, видимо, там и останется, даже после того, как отбудет свой срок, который, опять-таки, будет отбывать на Украине.
Это был главный редактор сайта агентура.ру Андрей Солдатов. Добавлю, что Адам Асмаев на допросах объяснил, что минно-взрывному делу его обучили чеченцы, проживающие в Великобритании. Он учился в Букингемском университете с 99 года, хотя обучение так и не закончил. Дядя задержанного Амина Асмаев, бывший председатель Верховного Совета Чечни и бывший член Совета Федерации, также высказал предположение, что именно в Великобритании его племянник мог попасть под влияние ваххабитов, так как посещал там мечеть. Мария Стройкова, Радио Свобода, Москва.
В Екатеринбурге идет проверка по факту обнаружения выброшенных человеческих эмбрионов. Полицейские выясняют источник происхождения медицинских отходов. Собственную проверку начали и в правительстве Свердловской области, рассказывает корреспондент Радио Свобода в Екатеринбурге Екатерина Петрова.
Шокирующую находку местные жители сделали в воскресенье вечером. В лесу недалеко от трассы Екатеринбург-Нижний Тагил они обнаружили емкости с человеческими эмбрионами. Сотрудники полиции сразу же выехали на место происшествия и работали там в течение всего понедельника. Сегодня стало известно о том, что эмбрионов было довольно много, около 250. Сейчас они отправлены в морг небольшого городка Невьянск, рассказал нам глава пресс-службы ГУВД области Валерий Горелых.
Всего в ходе тщательного осмотра места происшествия сотрудники Свердловской полиции изъяли 248 человеческих эмбрионов, которые в настоящее время описаны и помещены на временное хранение в Невьянский морг. Сегодня будет проведено патологоанатомическое исследование с целью получения официального заключения о возрасте эмбрионов и причинах их смерти. И только после этого их направят на утилизацию. Свердловская полиция продолжает тщательную проверку по данному факту, по итогам которой будет принято процессуальное решение и дана правовая оценка преступной халатности не только непосредственным исполнителям, но и тем, кто должен осуществлять надлежащий контроль за подобной деятельностью.
Информация о выброшенных эмбрионах очень быстро распространилась в интернете и вызвала бурный отклик. По всей видимости, именно эта реакция общественности стала причиной того, что ситуация вышла на самый высокий уровень. Губернатор Свердловской области Евгений Куйвышев заявил, что берет это дело под свой контроль. Будет проведена служебная проверка. Он поручил курировать ее вице-премьеру региона Владимиру Власову, который уже назвал этот случай беспрецедентным.
Как оказалось, эти биологические медицинские отходы, это не отходы одной больницы, по крайней мере, установлено как минимум 3 больницы из Екатеринбурга, и складывается впечатление, что организация, которая занимается утилизацией этих медицинских биологических отходов, не выполнила требования, да, которые ей предъявляются. Сейчас проводится дальнейшая проверка совместно с правоохранительными органами, чтобы установить, какая организация занималась этим или не занималась недобросовестной утилизацией.
Найденные эмбрионы уже стали причиной масштабных дискуссий в интернете. Высказывается мнение, что этот материал могли использовать для различных исследовательских целей, например, в области косметологии и стволовых клеток. Ситуацией даже заинтересовались в Государственной Думе. Не исключено, что она вновь подстегнет к активным действиям сторонников запрета абортов. Представители областного Минздрава и Горздрава Екатеринбурга от комментариев отказываются, но врачи в частных беседах предполагают, что это действительно медицинские отходы отделения, где производят аборты. Вероятно, была нарушена технология их утилизации. Екатерина Петрова для Радио Свобода, Екатеринбург.
Сотрудники Мурманской прокуратуры обратились в суд с иском против социальной сети ВКонтакте. Прокуроры требуют, чтобы руководство сайта обязали проводить мониторинг размещаемых материалов и незамедлительно ограничивать доступ пользователей к запрещенным законом материалам, в частности, к порнографии. С подробностями корреспондент Радио Свобода в Санкт-Петербурге Татьяна Вольская.
В сообщении прокуратуры Октябрьского округа Мурманска говорится, на социальном сайте ВКонтакте зарегистрировано более 100 миллионов пользователей, в том числе и несовершеннолетних. Размещение в социальной сети материалов порнографического характера существенно нарушает права неопределенного круга лиц, в том числе не достигших 18-летнего возраста, негативно сказывается на их нравственном и психическом развитии. Уже возбуждено одно уголовное дело в отношении жителя Мурманска, который обвиняется в распространение через сеть ВКонтакте детской порнографии. Оно и послужило поводом для прокурорского иска. Говорит прокурор Октябрьского округа Мурманска Алексей Круглин.
Когда стали анализировать деятельность социальной сети, пришли к выводу, что они недостаточно принимают мер со стороны собственного внутреннего контроля. То есть мы полагаем, что ВКонтакте должна, как собственник этого информационного ресурса, контролировать то, что у нее происходит, и принимать меру к ограничению и изъятию порнографических вот этих материалов из информационного оборота. Речь идет не о цензуре какой-то, о внутреннем контроле, потому что они получают от этого деньги. Давайте вот с этого подходить. То есть они собственники. Когда речь идет о том, что социальная сеть не контролирует в полном объеме то, что там размещаются вот эти порнографические материалы, в открытом доступе именно, то, естественно, она устраняется и не выполняет в полном мере, по нашему мнению, обязанности, именно касающиеся предоставления качественных услуг, не нарушающих права граждан. Уголовный кодекс, как федеральный закон, запрещает распространение детской порнографии. А у нас получается, что какой-то пользователь где-то разместил у себя в открытом доступе на страничке, а социальная сеть ВКонтакте, только предупредив его о том, что ты не должен это делать, больше к этому вопросу не возвращается. То есть она устраняется фактически.
Мурманская прокуратура не делала никаких попыток связаться с руководством сети ВКонтакте, говорит руководитель пресс-службы ВКонтакте Владислав Цеплухин.
Согласно политике ВКонтакте, мы и без того, во-первых, боремся с подобного рода контентом через наши фильтры, специальные организации, которые в том числе созданы при МВД, и при помощи наших модераторов. Если бы данная прокуратура отправила нам запрос на удаление какого-то сообщества или пользователя, или группы пользователей, которые распространяют незаконный контент, то мы бы с радостью пошли навстречу и моментально заблокировали. Заявление в воздух, несмотря на то, что мы пару дней назад только распространили пресс-релиз, сколько было роликов удалено и заблокировано пользователей только за последние 5 дней, они измеряются тысячами. И тут вдруг новое заявление от прокуратуры Мурманской области, и складывается впечатление, что они просто немного далеки от реалий российского интернета.
Казалось бы, Алексей Круглин хочет от руководителей ВКонтакте немного.
Убрать из возможности поиска, например, слова по порнографии, в поисковой именно сети. В идеале было бы, если бы они, конечно, отслеживали, смотрели, где есть эта детская порнография, и ограничивали доступ самостоятельно. Это немножко идет в разрез, видимо, с тем законом, который сейчас вот принят. Мы тот закон еще, когда принимался, писали иск еще без этого закона. Там возлагается обязанность по контролю непосредственно на Роскомнадзор. Но мы подходим здесь немножко с другой позиции, что все-таки социальная сеть – это юридическое лицо, имеющее ответственность определенная перед другими гражданами, и пусть они самостоятельно это осуществляют.
Претензии прокуратуры и нападки организации «Охотники за головами» совсем не так безобидны для свободы информации, считает Владислав Цыплухин.
Нам тревожно, что сейчас уже только за последние недели столько информационных поводов. Что же будет тогда, когда в итоге примут закон? Просто если следовать логике вот охотников и прокуратуры, любую площадку в интернете можно будет подставить. Если загрузить к нам ночью быстро ролики, сделать скриншоты, мы там за 10 минут можем не успеть отреагировать. А любой желающий таким образом уже сможет поднять панику и привлечь нежелательное внимание к площадке. Если ввести поиск Google или Яндекса в слово «порнография», то мы сразу получим 3000 ссылок. То есть если они думают, что закрыв ВКонтакте эта проблема решится, то они очень ошибаются. Это говорит об их непонимании устройства интернета в целом или о других намерениях. Я не исключаю, но не хотел бы делать такие поспешные выводы.
Ситуация касается не только сети ВКонтакте, но и свободы российского интернета в целом, говорит политолог Сергей Шелин.
Интернет вообще вызывает раздражение властей, поэтому любые мероприятия, вот, которые позволяют по какому-то поводу придраться к сети, они появляются естественным образом. Ничего удивительного в этом нет. Вопрос, какова на это будет реакция общества только. Общество может повлиять на все. Общество может резко осудить такие действия, а может, как обычно, расколоться. Одни найдут в этом какую-то мудрость, другие будут возражать. Если так, то да, можно с интернетом тоже сделать много, как, например, сделали в Китае.
Тем не менее, Сергей Шелин надеется, что широкое реакционное наступление, предпринятое на всех фронтах, довольно быстро захлебнется, поскольку совершенно не соответствует состоянию общества. Татьяна Вольская для Радио Свобода, Санкт-Петербург.
После краткой сводки новостей в программе «Свобода в полдень» губернатор Краснодарского края Александр Ткачев заявил, что восстановительные работы в пострадавшем от наводнения городе Крымске близки к завершению. Сегодня в Киеве прощаются с народным артистом СССР, героем Украины Богданом Ступкой. И исследование аналитического центра Юрия Левады на тему, как относятся москвичи к расширению российской столицы.
Радио «Свобода». Новости.
В Москве 12:30. Главные новости коротко. Комитет 6 мая, созданный для поддержки арестованных в связи с беспорядками на Болотной площади в Москве, пригласил на митинг в четверг следователей ведущих дела судей, а также глав Следственного комитета и МВД России. В распространенном сегодня обращении комитета отмечается, что участники митинга хотят из первых уст получить ответы на ряд вопросов о расследовании дела, по которому обвиняются 14 человек. Мать умершего в 2009 году в следственном изоляторе юриста фонда Hermitage Capital Сергея Магнитского подала жалобу в суд на отказ Генеральной прокуратуры России сообщить имена прокуроров, которые надзирают за расследованием дел ее сына. В фонде отказ Генеральной прокуратуры связывают с боязнью чиновников пополнить так называемый список Магнитского. В Киеве прощаются с народным артистом СССР, героем Украины Богданом Ступкой, который умер 22 июля. Сегодня же он будет похоронен на Байковом кладбище. Сирийские повстанцы, противостоящие режиму президента Башара Асада, Минобороны утверждает, что часть имеющихся у страны запасов химического оружия сейчас направляется в аэропорты в приграничных районах Сирии. Президент США Барак Обама предостерег президента Сирии Башара Асада от трагической ошибки применения химического оружия. Сирийские власти пригрозили, что применят химическое оружие против иностранных войск, если они вторгнутся на территорию Сирии. В США в городе Аврора, штат Колорадо, прокурор заявил, что будет решать вопрос о том, требовать ли у суда смертной казни для Джеймса Холмса, подозреваемого в убийстве 12 человек в прошлую пятницу в местном кинотеатре. На Гонконг минувшей ночью обрушился мощный тайфун, в результате которого пострадали десятки людей, были повалены сотни деревьев, отменены или отложены многие авиарейсы. В штате Калифорния в понедельник умерла первая американская женщина-астронавт Салли Райт, ей был 61 год. Первый полет в космос Райт совершила 18 июня 1983 года. Год спустя она вновь побывала в космосе.
Краткий выпуск новостей вам представила Дарья Жарова. Вы слушаете программу «Свобода в полдень». У микрофона Михаил Соленков. За режиссерским пультом Валерий Пройдаков. Губернатор Краснодарского края Александр Ткачев заявил, что восстановительные работы в пострадавшем от катастрофического наводнения городе Крымске близки к завершению. Из города выводят военнослужащих, которые участвовали в ликвидации последствий удара стихии. К ответственности за гибель более 170 человек в Крымске в результате наводнения могут быть привлечены 4 чиновника. Это бывший глава Крымского района Василий Крутько, глава Крымского городского поселения Владимир Улановский, глава Нижневаканского сельского поселения Крымского района Ирина Рябченко и исполняющий обязанности руководителя управления по предупреждению чрезвычайных ситуаций того же Крымского района Виктор Жданов. Трое из них арестованы. Ирину Рябченко следователи отпустили под подписку о невыезде. Аналитик Московского центра фонда Карнеги Николай Петров в интервью корреспонденту «Радио Свобода» Наталье Джанпаладовой рассуждает о том, насколько обоснован арест чиновников.
Арест руководителей Крымска и района – это некий жест в пользу общественного мнения, которое считает, что власть во многом виновата и в том, как дорого пришлось заплатить за наводнение по числу человеческих жертв, и в том, как не сразу и неэффективно осуществлялось и осуществляется сейчас восстановление. Арестованы чиновники нижнего уровня, хотя вопрос гораздо более серьезен, и поскольку в Краснодарском крае и даже во время губернаторства Ткачева это не первое происшествие. В начале 2000-х годов можно было власти ограничиться условным сроком, который получил мэр Новороссийской. Сейчас, понятно, вопрос стоит о том, почему абсолютно никакие уроки с того времени не были извлечены. И помимо ответственности непосредственно чиновников, которые занимались этим в Крымске, встает вопрос о том, чем занималось, собственно, чиновничество на уровне краевом и не несет ли ответственность краевого власть или федеральная ведомственная власть за те губительные последствия, которые сейчас имело наводнение.
Как вы считаете, будет ли стоять вопрос об отставке губернатора Краснодарского края Александра Ткачева?
Сейчас политически Кремль опасается такого рода шага, хотя люди, по-видимому, это восприняли бы весьма позитивно, но в Краснодарском крае идут выборы. В октябре должно быть сформировано новое законодательное собрание, и иметь губернатора, который построил и контролирует политическую машину, может дать высокие результаты, а сейчас, к тому же, будучи под ударом, заинтересован в том, чтобы максимально продемонстрировать свою эффективность, мне кажется, для Кремля гораздо более важное соображение, чем просто вот бросить боярина перед толпой протестующих.
А на ваш взгляд, действительно ли виновные в этой трагедии понесут наказание? Будут ли реальные сроки для арестованных чиновников?
Даже по официальной версии число погибших столь велико, что говорить как о реальном наказании о том, что какой-то чиновник будет находиться там 3-4-5 лет в заключении, неправильно, а правильно говорить не только о наказании, а в первую очередь о том, чтобы были действительно извлечены уроки и чтобы в будущем это никоим образом не повторялось. Сейчас же вот сама система и то, как она работает, предполагает бы умиротворить людей какими-то денежными выплатами с одной стороны и наказать указанием там одного-двух чиновников. А ситуация намного серьезнее. Крайне неэффективная система управления не позволяет надеяться на то, что в ближайшем будущем случись что-то подобное в Краснодарском крае или на любой другой территории страны, реакция власти будет более точной и более эффективной.
А как вы считаете, можно ли ожидать в Крымске, в Краснодарском крае каких-то людских волнений?
У людей сейчас, когда начинается избирательная кампания, есть возможность выразить свое отношение к местной власти, в первую очередь на голосовании. Я думаю, что именно от этого федеральная власть, внимательно следящая за тем, что происходит в регионе, предпринимает какие-то оперативные шаги с тем, чтобы минимизировать протестные настроения и избежать протестного голосования. Ну вот посмотрим, насколько в Краснодарском крае, где обычно люди, условно говоря, сытые и довольные, и голосуют вполне предсказуемо и управляемо, насколько трагедия Крымска повлияет, изменит вот это отношение людей.
С политологом Николаем Петровым беседовала корреспондент «Радио Свобода» Наталья Джанпаладова. В утренней программе «Время свободы» мы спрашивали наших слушателей, считаете ли вы обоснованным арест в Крымске высокопоставленных чиновников. Поучаствовать в дискуссии можно и сейчас на форуме на интернет-сайте «Радио Свобода» www.svobodanews.ru. Ну а в программе «Свобода в полдень» давайте послушаем опрос из города Снежинска, который подготовила наш корреспондент Арина Муратова.
У нас ведь, когда петух клюнет, тогда начинают всех арестовывать. Мне кажется, преждевременный арест. Ну, вообще, конечно, все надо делать вовремя. Если уж ты стоишь у власти, то хотя бы, ну, не предвидеть, но сразу бы сориентироваться, да, чтобы не местные жители-то там ездили, их спасали, этих жителей. Все-таки какие-то органы местного самоуправления.
Почему бы сразу не пустить губернатора? Может, и президент, он же тоже ответственный за людей. Понятно, что те люди непосредственно на местах руководят, но надо дальше развивать это дело. Может, действительно, и до региональных дойдет. Проверка какая-то все равно должна происходить.
Кто-то должен ответить обязательно, потому что столько было смертей. Но я думаю, что суд, наверное, там следствие будет какое-то, наверное, разберутся. Такая бесхозяйственность, безалаберность. Ну, тем более люди эти за 2 часа уже знали об этом, что предстоит такое наводнение будет.
Мы как раз приехали вот с Анапы только что, 60 километров было, как раз эти события застали. Арест, я не знаю, вряд ли исправит всю ситуацию в России, но меры какие-то, ну, воздействие, властям нужно дать сигнал, что их бездействие должно влечь какие-то наказания. Ну, урок другим, чтобы в случае других ситуаций, ну, подобных, которые, не дай бог, возникнуть, чтобы они не просто сидели, а что-то для людей, что-то, ну, могли предотвратить такие ситуации в дальнейшем.
Многие уезжают за границу, руководители различных структур, и я думаю, что это сделано, чтобы их потом не искали за бугром. А правда или нет, это уже не нам решать на законодательном уровне.
Да не надо, конечно. Просто такая ситуация произошла. Мгновенное наводнение, если бы оно было там через сутки, можно, конечно, было. А тут ночью еще вдобавок. Я считаю, можно было и не арестовывать.
Правильно арестовали. Рыба гниет с головы. Как это они ни при чем тут были? Неужели они не знали, что там какую-то дамбу или шлюзы у них какие-то? Все они знали, все прекрасно знали. Просто на людей, этим большим людям, наплевать, руководству.
Стрелочники получается. Потому что, как правило, у местных властей нету денег. Нужны деньги. Губернатор должен отвечать совершенно за все, что делается в этой области. Есть представители, полпреды, так называемые, и каждый должен отвечать за свой участок работ. В Крымске. Это же ведь не сегодняшнего дня проблема. Это значит, копилось давно. Надо было гидротехнические сооружения и другие вещи держать в порядке. Ливневые канализации и другие.
Также жители Снежинска ответили на вопрос о том, считают ли они оправданным арест в Крымске местных руководителей. Арина Муратова, Радио Свобода, Снежинск.
Наши программы без помех поступают из космоса.
Для жителей европейской части России со спутника Хотбёрд.
Для азиатской части со спутника Эйжесат-3.
Информация о настройке в разделе «Как слушать» на нашем сайте www.svobodanews.ru.
Слушайте Радио Свобода.
В эфире программа «Свобода в полдень». Сегодня в Киеве прощаются с народным артистом СССР, героем Украины Богданом Ступкой. Зимой у актера обнаружили рак, и в последние месяцы болезнь быстро прогрессировала. Утром 22 июля Богдан Ступка скончался в киевской клинике, рассказывает корреспондент «Радио Свобода» Владимир Вахненко.
С Богданом Ступкой прощаются в Киевском театре имени Ивана Франко, которому актер отдал более 30 лет. С 2001-го он был бессменным его художественным руководителем. Первой и действительно звездной в кино стала его работа в картине Юрия Ильенко «Белая птица с черной отметиной». Заметные роли в театре он сыграл в спектаклях Сергея Данченко. Однако самым востребованным актером Ступка стал уже в зрелом возрасте. Его приглашали сниматься многие именитые режиссеры. Не раз ему предлагали переехать из Киева в Москву. На это Богдан Сильвестрович отвечал так.
Я украинский актер, который снимается в польских, французских, австрийских, итальянских, российских фильмах.
В кино Ступка сыграл около 100 ролей. Две трети из них приходятся на новое время. Особый интерес он проявлял к историческим личностям. Актер с необычной легкостью перевоплощался в украинских гетьманов, советских руководителей и генералов. Он снялся в таких фильмах, как «Огнем и мечом» Ежи Гофмана, «Черная рада» Николая Засеева-Руденко, «Тарас Бульба» Владимира Бортко, «Водитель для Веры» Павла Чухрая и «Заяц над бездной» Тиграна Кеосаяна. Слово кинокритику Александру Рудковскому.
Я считаю Богдана Ступку достаточно редкостной в контексте современной украинской культуры универсальной международной ценностью. Лучшие роли Ступки были сыграны в фильмах, в принципе, иностранных режиссеров. Самые значительные успехи были в польских фильмах Зануси и Гофмана, в французском фильме «Вернье» и в российских фильмах из Киева, Бортко и так далее. Поэтому, конечно, Ступка и в международном смысле, и во внутриукраинском смысле универсальная ценность, универсальная личность. После его смерти, совершенно неожиданно для меня и для многих, остается гигантское зияние в нашей культуре. Не знаю, чем его можно восполнить. Вокруг него нет, в ближайших окрестностях культурных нет, чем заполнить эту пустоту, эту лакуну. Поэтому, в принципе, это трагическое совершенно событие. И в человеческом смысле, и в культурном, и я бы даже сказал, в общественно-политическом тоже. Потому что Ступка в намечающемся остром конфликте русско-культурного и украино-культурного, украиноязычного начал в Украине, Ступка был таким вот связующим звеном. Он показывал, как можно жить выше этих барьеров.
В жизни актера была и политическая глава. Почти два года до 2001-го он занимал пост министра культуры и искусства в правительстве Виктора Ющенко. Говорит депутат Киевсовета Александр Брегинец.
Можно по-разному относиться к его политической деятельности, к его административной деятельности. Мы помним, что он был министром культуры. Можно по-разному относиться к его разным ролям, но то, что он был незаурядным, и то, что он каждый раз заставлял людей думать о каких-то новых поворотах и о новых подходах, это безусловно. Ни один творческий человек, ни один гений не может быть однозначным. И я думаю, что вот эта неоднозначность и разные понимания, что такое Ступка для Украины, это один из признаков его величия.
Уход из жизни Богдана Ступки – огромная утрата для украинской культуры, отмечает поэт Иван Драч.
Богдан Ступка – это актер удивительного дара, который в судьбе украинской культуры вслед за такими актерами, как, например, Амвросий Бучма, как Милютенко, как Юра. И этот дар проявился у него не только как актера драматического театра, но и кино. И таким образом он повлиял как такое-то очень организующее начало для многих украинских деятелей культуры, потому что он был действительно известен и среди ближайших наших соседей в России, в Польше, в Италии. И таким образом мы прощаемся с человеком, которого будет очень недоставать нашей культуре.
Похоронят Богдана Ступку на столичном Байковом кладбище, где нашли последнее пристанище многие выдающиеся украинцы. Владимир Ивахненко для Радио Свобода, Киев.
Вы слушаете программу «Свобода в полдень» в Москве, 12:45.
Радио «Свобода». Новости.
Комитет 6 мая, созданный для поддержки арестованных в связи с беспорядками на Болотной площади в Москве, пригласил на митинг в четверг следователей, ведущих дела, а также глав Следственного комитета и МВД России. Мать умершего в 2009 году в следственном изоляторе юриста фонда «Hermitage Capital» Сергея Магнитского подала жалобу в суд на отказ Генеральной прокуратуры России сообщить имена прокуроров, которые надзирают за расследованием дела ее сына. Сирийские повстанцы, противостоящие режиму президента Башара Асада, утверждают, что часть имеющихся у страны охраной запасов химического оружия, сейчас направляется в аэропорты в приграничных районах Сирии. Президент США Барак Обама предостерег Башара Асада от трагической ошибки применения химического оружия. В штате Калифорния в понедельник умерла первая американская женщина-астронавт Салли Райт. Следующий выпуск новостей на волнах Радио Свобода через 15 минут.
Свободанews.ру. Сегодня на сайте Радио Свобода. Главные темы дня.
Колорадский стрелок. 15 минут молчания.
Комментарии экспертов.
Трагедия в Крымске. Как отыскать виновных.
Право автора.
Против всех. Алексей Панкин. На смерть Александра Кокберна.
Радио Свобода. Свободанews.ру.
Нашу программу продолжат новости экономики. О них вам расскажет Иван Трефилов.
Россия в текущем сельскохозяйственном году, то есть с начала июля, экспортировала уже более 900 тысяч тонн зерна, говорится в материалах Федеральной таможенной службы. В целом за этот сезон, согласно официальной оценке Министерства сельского хозяйства, объем экспортных поставок зерновых составит около 16 миллионов тонн. На минувшей неделе эксперты министерства в связи с засухой в отдельных регионах страны понизили прогноз урожая зерна в текущем году, установив его в пределах от 80 до 85 миллионов тонн. Ранее его объем оценивался на уровне 2011 года, то есть в размере более 94 миллионов тонн. Федеральная антимонопольная служба России одобрила проект создания совместного предприятия между российской компанией «Solers» и японской «Mazda», в котором стороны получат по 50% участия. Согласно подписанному в апреле соглашению, это производство будет открыто во Владивостоке в конце 2012 года. Его мощность на первом этапе составит 50 тысяч автомобилей ежегодно. По планам это будут кроссоверы «Mazda CX-5» и седаны «Mazda 6». Международное рейтинговое агентство Moody's понизило прогноз суверенного кредитного рейтинга Германии со стабильного до негативного, указав на растущие риски в связи с долговым кризисом в еврозоне. Сам рейтинг крупнейшей экономики Европы, установленный на высшем по версии этого агентства уровне, оставлен без изменений. Кроме Германии, Moody's понизила до негативного прогнозы кредитных рейтингов Люксембурга и Нидерландов, также пока максимальных по шкале агентства. Средний уровень государственного долга в 17 странах еврозоны в течение первого квартала этого года повысился с 87 до 88% ВВП, сообщило агентство Евростат. Для сравнения, в России его объем составляет менее 10% общего объема экономики страны. Самым высоким среди стран еврозоны уровень госдолга остается в Греции – 132% ВВП, хотя после произведенной в марте реструктуризации он резко сократился со 165% в начале года. Далее в пятерке стран еврозоны с наибольшей долговой нагрузкой – Италия, Португалия, Ирландия и Бельгия. Курс доллара на сегодня 32 рубля 37 копеек, на 42 копейки выше, чем накануне. Евро сегодня стоит 39 рублей 16 копеек. По сравнению с понедельником его курс остался без изменений. На международных торгах за евро дают доллар 21 цент.
О новостях экономики вам рассказал обозреватель Радио Свобода Иван Трефилов. Редакция интернет-сайта openspace.ru, передав дела новой команде под руководством Максима Ковальского, открыла проект colta.ru, который работает на основании полной автономии. Редакции удалось организовать работу через механизм народного финансирования или так называемого краудфандинга. Собранные при помощи денежных переводов деньги и бесплатная работа журналистов и художников позволит проекту существовать как минимум 3 месяца. Через неделю после открытия сайта с его главным редактором Марией Степановой поговорила наш корреспондент Елена Фанайлова.
Я, например, воспринимаю факт существования новой версии сайта Open Space под названием colta.ru как результат некоторого социального усилия, которое было предпринято редакцией и сочувствующими. Как технически было это устроено?
В какой-то момент после того, как редакция уже решила, что мы скидываемся и продолжаем как-то существовать, подумали о том, что есть еще краудфандинг, по России истории с разного рода краудфандингами, краудсорсингами, это уже довольно разработанная и активно существующая такая вещь. Есть актеры, музыканты, литераторы, которые собирают деньги на запись нового альбома, на новую книжку. Ну и в благотворительности, конечно, это довольно широко используется. Но масштабного медиа, которое решило бы попробовать просуществовать в течение какого-то времени на народные средства, кажется, еще не было.
Я уже слышала несколько комментариев по поводу нового названия. Люди воспринимают слово «кольта» как что-то, имеющее отношение к огнестрельному оружию.
Кольт – итальянское слово, у него несколько словарных значений. Два основных – сбор урожая и персона кольта – образованный, просвещенный человек. Но, с другой стороны, вот этот легкий налет огнестрельности, он тоже нам нравится. Нам хотелось, чтобы название было звучным, осмысленным и при этом слегка озадачивающим.
Из чего, собственно, сейчас состоит содержимое сайта? Что для вас является магистральным?
Это те изменения, которые касаются его внутренней структуры. Нам давно уже хотелось смешать материалы сайта в общий поток, разрушить систему такой анфилады комнат, в каждой из которых в полузакрытом режиме происходит что-то очень узкоспециальное и в большой степени рассчитанное только на узкий круг просвещенных ценителей того или иного вида искусства, актуального искусства, академической музыки. И сделать общий вольер, в котором можно было бы говорить только о самом интересном. Эти вот две вещи, сократившийся вынужденно, но нам кажется, что это к лучшему, объем материалов и упразднение вот этих стенок между разделами, мне кажется, главное и самое интересное. Ну вот сегодня, например, у нас три материала. Рассказываем про то, что и как происходило на пикнике «Афиша» в субботу, и говорим о пикнике как о таком градообразующем предприятии, да, которое формирует не только городскую среду и городскую жизнь, но и новых людей, которые пришли на пикник, да так на нем и остались. То, что «Афиша» сделала с Москвой, то, что пикник «Афиша» сделал с Москвой, это такое очень сильное опыт формирования среды нового москвича. Да?
Я бы даже сказала, что этот опыт, предвосхитивший «Окупай Абай». Люди, которые делали «Окупай Абай», явно знакомы с этим двухдневным опен-эйром, с опытом самоорганизации разумного и правильного поведения в городской среде.
Согласна. Пишем об этом. Пишем о скандале в Байройте. Сняли только что с дистанции русского певца Евгения Никитина, который должен был петь партию «Летучего голландца». Едва ли не первый русский в Байройте. Его сняли за несколько дней до премьеры. Оказалось, что у него на груди старая, несведенная, полусмытая татуировка со свастикой. И, конечно, в Байройте, да, в таком сердце вагнерианы, это производит шоковый эффект. Мне кажется, что в России, да, вот как раз сейчас, когда главное или одно из главных событий на повестке дня, то, что происходит с пустирают и вокруг них, любой разговор о том, как надо понимать акции и какие-то события, которые разворачиваются в сфере символического, он становится страшно важным.
Мария Степанова, бывший главный редактор сайта openspace.ru, ныне главный редактор сайта kolta.ru. Последний материал сайта посвящен феномену света из Иваново. Елена Фанайлова, Радио Свобода, Москва.
Завершит программу «Свобода в полдень» рубрика «Общественное мнение». В аналитическом центре Юрия Левады провели исследование на тему, как относятся москвичи к расширению российской столицы. Данные опросы позволяют сделать неожиданный вывод. Несмотря на то, что к мегаполису теперь присоединены огромные территории вдоль Калужского и Киевского шоссе, никто не воспринимает это событие как эпохальное. Слово Лили Пальвелевой.
«Общественное мнение. Социологический портрет страны».
Складывается впечатление, что только центр Москвы горожане воспринимают как четкую структуру, остальное – нечто аморфное, способное расползаться сколь угодно вширь. Только этим можно объяснить, что целиком положительно и скорее положительно к расширению столицы относятся 40% опрошенных, а скорее отрицательно и резко отрицательно – 45%. И вот комментарий ведущего научного сотрудника Левада-центра Натальи Зоркой.
Когда вообще так данные распределяются, это говорит о том, что внятного мнения по этому поводу нет. Я думаю, что людей пока, может быть, как-то напрямую не затронуло, и никто про это не фантазирует. явными проблемами, может быть, пока не столкнулись, хотя про это много было разговоров, но люди у нас в основном смотрят телевидение, и даже москвичи, хотя интернет тоже имеет значение, но тем не менее. Поэтому это такое скорее неопределенное мнение. Единственное, что мне показалось интересным, что поддержка самая высокая по поводу перевода органов власти из центра.
Куда-нибудь подальше.
Куда-нибудь подальше.
С глаз долой.
Там как-то ясно. Видно, что люди за это, хотя я думаю, что это наименее вероятный сценарий.
Ну, или как минимум отдаленный во времени.
Ну, или очень отдаленный, скорее такой какой-то, не знаю, город солнца, какая-то фантастическая конструкция. Я думаю, что люди, у кого есть там штатные участки, ну или какие-то другие ситуации, они наверняка уж должны испытывать какие-то опасения, потому что все-таки недоверие общее к властям такое размытое постоянное, и то, что каждое нововведение с собой привезет какие-нибудь, принесет какие-то проблемы дополнительные, это очень такое распространенное ожидание. Мы же задавали эти вопросы и в прошлом году, еще характерно то, что данные прошлогодние и данные нынешние года июльские, они не сильно отличаются. Это говорит о том, что пока не очень понятно, что это означает и какие явные последствия это для людей имеет.
Все очень скоро изменится, как только люди столкнутся с платежками, с новым оформлением бумаг.
Нет, как только это действительно вот начнет непосредственно трогать людей, и выяснится, что непонятно, что и с дачами, и с собственностью, и с землей, и с огородами, и с цветами, и с коммуникациями.
Налогами.
И с налогами, и все на свете, и при всем чудовищном состоянии и так этой нашей сферы жизни, вот тогда начнется.
Хотя, на самом деле, все-таки я никак не могу от утропи отделаться, ведь это действительно глобальное событие. На 2/3 без того гигантский город увеличивается.
Ну, у нас, да, народ такой как-то немножко наполовину на печи лежит для самосохранения. Способ выживания, потому что, ну, авось пронесет, авось рассосется. Я думаю, что тут такая составляющая тоже есть, потому что, ну, вообще идея представляется абсурдной в том числе.
Ну да, назовут Москву, а на самом деле все останется по-прежнему.
А вот... Нет, ну мы так прекрасно знаем, что достаточно доехать до последней станции там, метро какой-нибудь линии, ты понимаешь, что это уже не в Москве, и что это совершенно какая-то другая следующая жизнь, а что уж говорить о более отдаленных районах. И инфраструктура не развита, и масса проблем. Все равно это такие расстояния огромные. Конечно, это трудно себе представить как единый город.
Конечно, существует большой Лондон, говорит Наталья Зоркая, но это немного другая история.
Рубрику «Общественное мнение» вам представила Лиля Пальвелева. Вы слушали информационную программу «Свобода в полдень». В прямом эфире для вас работали за режиссерским пультом Валерий Пройдаков, у микрофона ведущий программы Михаил Соленков. Сразу после выпуска новостей в 13:07 программа «Час прессы». Тема «Новый русский коллаборационизм». Ведет программу Елена Рыковцева. Ну а мы прощаемся с вами. Всего вам доброго.
Новости на свободе. Каждые полчаса. Быстро и точно.
Улановского и Крутько подозревают в халатности, повлекшей...
Амбициозному проекту намыва новых территорий в районе Сестрорецка...
Богдан Ступка умер в киевской больнице Феофания, где он...
Мы остаемся единой нацией, которую сначала сплотили шок и...
На всей территории Норвегии, от побережья Северного моря до Шпицбергена, прошли зауфоки...
Свободный информационный мир. Радио «Свобода». Новости.
Говорит Радио «Свобода». Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на средних волнах, 1044. В следующем часе нас можно слушать также на коротких волнах. 15130 и 17820. Свободный информационный мир. Радио «Свобода».